Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в выпусках тщательно проверяются, а вот их интерпретация остается на моей совести. Этот выпуск будет необычным. Во-первых, поучаствовать в его записи согласилась Ольга Владимировна Дмитриева. Ольга Владимировна – автор книги про Елизавету Тюдор в серии «ЖЗЛ». Я считаю, что это лучшая книга во всей серии. Перечитывал ее несколько раз. Кроме того, Ольга Владимировна – профессор МГУ, доктор исторических наук и заместитель генерального директора музеев Кремля по развитию просветительской деятельности и популяризации музея. Для меня большой честью и ответственностью было писать диплом под руководством Ольги Владимировны. Кстати, подкаст тоже возник во многом благодаря ее влиянию. Потому что она подметила, что кроме биографии меня не интересует ничего. Никак меня не переманить социально-экономическими или политическими вопросами. Поэтому диплом мой был посвящен биографическому жанру в ранний тюдоровский период. В общем, большое спасибо Ольге Владимировне за все-все-все. И в частности за разговор, который вы услышите далее. Вторая деталь, которая отличает этот выпуск от других. Я решила выпустить его в двух частях, чтобы он сохранил привычную для ключевого поворота длительность эпизода. Продолжение истории про Елизавету Тюдор можно будет послушать через 2 недели. А теперь перейдем к биографии героини этого выпуска Елизаветы I. Думаю, у всех есть воспоминания, связанные с Елизаветой. У кого-то ее образ запечатлелся после просмотра фильмов или сериалов про Тюдоров, у кого-то еще после прочтения школьного учебника по истории. Она настолько выбивается из череды мировых правителей, что запоминается сразу и навсегда. Родилась Елизавета 7 сентября 1533 года. Из выпуска про Генриха VIII, если вы его не слушали, то рекомендую это сделать, будет чуть меньше незнакомых имен. Так вот, в этом выпуске мы говорили о том, что мама Елизаветы была Анна Болейн, в которую был безумно влюблен наш ветреный король. Ради заключения брака с Анной Генрих изменил религию государства. Папа Римский не давал разрешения на расторжение брака Генриха с его законной женой Екатериной Арагонской. И тогда Генрих решил, что он сам даст себе такое разрешение, став главой церкви. В законном браке со столь желанной Анной король прожил совсем недолго, около 3 лет. После чего Анна была обезглавлена по приказу столь любившего ее когда-то мужа. Но за непродолжительное время брака Анна успела родить ту, которая прославит династию Тюдоров. Узнав о том, что Анна родила девочку, а не наследника мужского пола, Генрих был расстроен. И хотя окрестности старого королевского дворца в Гринвиче озарялись вспышками фейерверков в честь рождения ребенка, дворы столицы шумно праздновали разрешение Анны от бремени, все же можно было различить растерянность в этом веселье. Королева родила девочку. Знал бы Генрих, что именно эта девочка станет, на мой взгляд, главным достижением его жизни. Знал бы он, какой гениальный политик вырастет из этого младенца. Иногда то, что кажется провалом и неудачей, оказывается самым важным и лучшим из всего, что только могло произойти. Елизавету передали на попечение кормилец. А в декабре 1533 года трехмесячной принцессе Уэльской был определен собственный двор с няньками, воспитателями, фрейлинами, слугами и казначеем. В первые полгода ее жизни каждый из родителей навестил маленькую Елизавету 2 раза. Один раз они приехали вместе и задержались на целых 2 дня. Вы можете подумать, что родители хотели избавиться от ребенка, выслав его подальше от себя. Но это совсем не так. Родительские чувства в ту пору значительно отличались от современных. Генрих и Анна всего лишь следовали заведенному порядку, а не пытались продемонстрировать пренебрежение к собственному ребенку. При таких родителях мне было очень интересно узнать, какие же черты характера Елизавета наследовала от отца, Генриха VIII, а какие от матери, Анны Болейн. Этот вопрос я и задала Ольге Владимировне.
Ну, вы знаете, начнем, может быть, с матери, потому что Анна Болейн – женщина незаурядная. Ее иногда в популярной литературе или в художественных фильмах изображают такой взбалмошной красавицей, капризной, иногда с дурным характером, особенно в последние ее годы. Но она была женщиной очень умной и высокообразованной. И прежде всего, я думаю, Елизавета ориентировалась вот на эти стандарты высокого образования, которые воплощал не только ее отец, но и ее мать. Анна Болейн прекрасно говорила по-французски. Она вообще очень долго пребывала при французском дворе вместе с отцом, который был дипломатом. И она была умна, она всегда окружала себя литераторами французскими, поэтами, религиозными деятелями. И когда она вернулась в Англию, у нее тоже был очень такой широкий круг сторонников, тех, кому она покровительствовала в Кембридже, в университете и среди английских гуманистов. Поэтому это традиция, которая идет и в том числе от матери, интеллектуализм определенный, любовь к литературе, любовь к поэзии, свободный французский. На французском Елизавета писала поэмы, да, то есть она владела им абсолютно в совершенстве. И, конечно, всю жизнь читала и на французском, и на итальянском. Поэтому, наверное, вот это определенный интеллектуализм и, конечно, сильный характер. У Анны Болейн был очень сильный характер. Она сумела, с одной стороны, очень долго удерживать Генриха на расстоянии от себя, понимая, что он увлекся ей, он за ней ухаживает, но она сделала ставку на то, что она не будет одной из многочисленных фавориток короля. Она сумела манипулировать им так, что он не просто даже женился ради этого, он затеял развод, что, в общем, было необычным в ту пору, по крайней мере, это происходило нечасто. И вот, наверное, сила характера и интеллектуальные определенные параметры. Вот это наследие матери. Наследие отца в какой-то мере, можно говорить, и у его великолепных традициях в образовании. Он прекрасный, образованный ренессансный принц. Он одарен талантами и поэта, и музыканта. Это все унаследовал Елизавета. Может быть, это гены обоих родителей. Упорство страшное, непререкаемая воля, нежелание мириться с тем, что тобой кто-то может управлять. Вот это вот, конечно, наверное, от отца. Она сама хозяйка себе, она всегда говорила на эту тему, что она и королева, и король. Ее подданные, которые часто тоже надеялись ей манипулировать, никогда им этого не удавалось. Она говорила, что мои псы будут носить мои ошейники. То есть она вполне осознавала себя хозяйкой положения в любой ситуации.
Анна Болейн теряла почву под ногами. Последняя ее надежда на то, чтобы остаться на престоле, было рождение наследника. Анна снова забеременела. Ей было 28 лет. 29 января 1536 года хоронили Екатерину Арагонскую, испанскую принцессу и первую жену Генриха VIII. Далее цитата из книги Ольги Владимировны. «Трудно не усмотреть перст судьбы или посмертное возмездие испанки в том, что произошло. Король, который охотился и не почтил своим присутствием траурную церемонию, упал с коня и повредил ногу. Когда неприятное известие сообщили Анне, она разволновалась, почувствовала себя нехорошо, и у нее случился выкидыш». Узнав об этом, Генрих, на удивление, просто и несколько отстраненно сказал: «Значит, мне не суждено иметь сына». Дни королевы Анны были сочтены. Елизавете не было и 3 лет, когда казнили ее мать. Несмотря на то, что Елизавета родилась в браке, католики считали ее бастардом. Для католиков истинной королевой и принцессой были Екатерина Арагонская и ее дочь Мария. А вот Анна Болейн и Елизавета не пользовались расположением католиков ни внутри страны, ни за ее пределами. После казни Анны Елизавета была лишена титула принцессы Уэльской и теперь стала бастардом не только для католиков, но и для протестантов. В остальном положение Елизаветы не изменилось. Генрих не перенес на дочь ненависть, которую воспылал к ее матери. Девочка росла здоровой и миловидной. Она завоевывала сердца тех, кто ее видел. Однако люди иногда проявляют не лучшие свои качества, не задумываясь о том, что двор – как увеличительное стекло, которое стократно увеличивает любые недостатки или достоинства. Так придворные хитрецы из мужской половины двора специально заказывали поварам тяжелые сытные блюда, которые в прямом смысле были не по зубам ребенку, и, торжественно выставив их на стол, уносили нетронутыми, чтобы после насладиться ими самим. Отец Елизаветы Генрих продолжал менять жен. Когда Елизавете было 8 лет, отец казнил свою 5-ю жену Екатерину Говард. Екатерина хорошо относилась к юной Елизавете и даже подарила ей какие-то из своих украшений. Все эти наблюдения привели не по годам мудрую Елизавету к выводу, который я считаю ключевым поворотом в ее жизни. В возрасте 8 лет она сообщила своему товарищу по играм Роберту Дадли: «Я никогда не выйду замуж». И этому решению Елизавета останется верна, войдя в историю как королева-девственница. Мы с Ольгой Владимировной обсуждали, что же можно назвать ключевым поворотом в жизни Елизаветы. И Ольга Владимировна считает им иное событие. Поэтому в этом эпизоде, вопреки всем правилам, у нас будет два ключевых поворота. Но о втором вы узнаете в следующей серии. Вернемся к юной Елизавете. Она получает прекрасное образование. Ее преподаватели были выходцами из Кембриджа, из колледжа Сент-Джон. Почему же наставниками будущей королевы не стали ученые из более древнего и престижного Оксфорда? Дело в том, что колледж Сент-Джон был колыбелью свободномыслящих ученых, приверженных духу реформации. Они разительно отличались от типичных преподавателей Оксфорда. Елизавета была очень способной ученицей. Она хорошо говорила и читала на латыни, чуть хуже на греческом, свободно разговаривала на итальянском и на французском. Но именно знание древних языков открыло ей путь в мир античных авторов. В них она почерпнула не только риторические приемы, но и очень много политической мудрости, которая будет так отличать ее в будущем. А тем временем Генрих снова женится. На сей раз на Екатерине Парр. Более подробно о ней вы можете узнать в нашем совместном выпуске с подкастом «Короче, история» под названием «Генрих и смерть». Ссылку на него оставлю в описании к выпуску. Между Елизаветой и последней женой ее отца складываются очень теплые отношения. Нужно отметить, что Екатерина Парр стала доброй мачехой для всех трех детей Генриха – Марии, Эдуарда и Елизаветы. Елизавета в возрасте 10 лет перевела с французского нравоучительную поэму «Зерцало грешной души», и перевод отправила Екатерине Парр. Настолько она ей доверяла. Когда Елизавете исполнилось 13 лет, умер ее отец, Генрих VIII. В его изначальном завещании обе дочери, и Мария, и Елизавета, не упоминались среди наследников престола. Но последний раз этот документ Генрих изменил буквально за месяц до смерти. И согласно ему, королем должен был стать сын Генриха от Джейн Сеймур, Эдуард. А далее обратите внимание, что происходило. Если бы у Эдуарда были дети, то корону наследовали бы они. В случае, если детей у Эдуарда не было бы, корону по праву старшинства должна была получить Мария, дочь Генриха и Екатерины Арагонской. Соответственно, если бы у нее были дети, то корона тоже досталась бы им. И только потом претендентом на корону была Елизавета. Шанс ее стать королевой был ничтожно мал. Но у судьбы были другие планы. И можно воспринимать восшествие Елизаветы на престол как совокупность случайностей, а можно видеть в этом некий небесный замысел, по которому девочка с весьма призрачными перспективами занять трон стала величайшей правительницей Англии. Но мы немного забежали вперед. После смерти Генриха королем становится Эдуард VI. На тот момент ему было 9 лет. Регентом при нем стал Эдуард Сеймур, брат матери короля Эдуарда Джейн Сеймур. Юный Эдуард был убежденным протестантом. Он, как и все дети Генриха, был хорошо образован. Но у короля был один серьезнейший недостаток. Он с детства был крайне слаб здоровьем. Кстати, у Елизаветы и Эдуарда были очень теплые отношения. Когда Елизавета узнала о смерти отца, она написала письмо брату, в котором выражала сожаление о смерти родителя и поздравляла брата с восшествием на престол. Эдуард ответил ей, что более всего его печалит разлука с сестрой. Это ни в коем случае не значит, что дети не любили отца. Просто король был всегда на некотором отдалении от своих отпрысков, а Елизавета и Эдуард, напротив, немало времени проводили вместе, что их очень сблизило. Добрые отношения брата и сестры, а особенно то, что они были приверженцы одной веры, протестантизма, заставило придворных заволноваться. Ведь если Эдуард умрет бездетным, а мы помним, что здоровье его было слабым, то, скорее всего, престол он завещает именно Елизавете, а не старшей сестре Марии, которая была ревностной католичкой. Интриги начинают окутывать королевский двор. У регента короля Эдуарда Сеймура был брат, Томас Сеймур. Томас Сеймур был крайне честолюбивым человеком. После смерти Генриха Томас женится на его вдове Екатерине Парр, той самой доброй мачехе. Екатерина, судя по всему, любила Томаса еще до своего брака с королем. А вот Томас скорее любил себя и хотел высоко подняться при дворе, чем ценил добрую Екатерину. Екатерина Парр забеременела и родила девочку. Вскоре Екатерина умерла от родильной горячки. Смерть Екатерины и ситуация при дворе подогрели честолюбивые помыслы Томаса. Он хотел сместить своего брата на месте регента и жениться на Елизавете, чтобы со временем, возможно, стать королем. Его ухаживания за Елизаветой начались еще при жизни Екатерины Парр. И это вызвало скандал и своеобразную высылку Елизаветы. Мачеха не обвиняла ее, но отношения между ними несколько охладели. А Елизавета так переживала из-за этого эпизода, ее застали в объятиях Сеймура, что с ней случился первый нервный срыв, и впервые проявились мигрени, которые будут преследовать ее до конца жизни. Когда же Елизавету уже после смерти мачехи невзначай спросили, что она думает о браке с Томасом Сеймуром, та заявила свое решительное «нет» и добавила оценку, которая кажется убийственно верной. Он умен, но ему не хватает рассудительности. Спустя несколько месяцев Томаса Сеймура арестовали. Его план был раскрыт, и его голова стала платой за попытку государственной измены. Кажется, опасность миновала. Но Томас Сеймур отбросил тень на Елизавету, и ее стали подозревать в участии в его плане. Долгое время ее допрашивали. Ее верных соратников бросили в Тауэр, чтобы добиться признания. Но Елизавета была непреклонна. На все расспросы она отвечала твердым «нет». Не найдя зацепок для дальнейших допросов и заключения в Тауэр, ее оставили в покое. Однако это была серьезнейшая проверка для юной девушки, в ходе которой ей удалось спасти свою жизнь и жизнь своих подданных, которые были выпущены из Тауэра. 6 июля 1533 года юный король Эдуард умер. Ему не исполнилось и 16. Он умер от туберкулеза костей. Смерть его была мучительна. О его диагнозе мы знаем из заключения придворных врачей. Так как за прошедшие почти 5 веков наука сильно шагнула вперед, меня интересовало, производились ли какие-либо генетические экспертизы представителей династии Тюдоров уже в наши дни. Ольга Владимировна подробно ответила на этот вопрос.
Нет, генетические исследования с членами королевского дома, пусть даже Тюдоровского, который ушел в прошлое, не проводились и не проводятся. И я думаю, что британская монархия в лице и правящего монарха, и министров двора не очень одобрительно бы отнеслись к такой идее, если бы ее какие-то исследователи генетики или историки бы предложили. Все-таки тревожить прах ради каких-то, ну, не очень ценных фактов, да, был ли это туберкулез костей, была ли это какая-то другая болезнь, так ли это важно, чтобы действительно тревожить чей-то прах и доставать его из склепа. Боюсь, что англичане консервативные, и они почитают сам по себе институт монархии, и едва ли это покажется им оправданным. Но вы знаете, все же, если бы речь, может быть, шла о каких-то очень древних останках, быть может, если бы что-то совпало, вот какая-то научная экспертиза с моментом, например, перенесения останков, перезахоронения, тогда, я думаю, такая идея имела бы успех. Но просто так открывать королевские склепы никто, наверное, не согласился.
По завещанию Генриха корону после смерти Эдуарда должна была наследовать Мария. Но больного Эдуарда убедили подписать документ, по которому престол должна была наследовать протестантка Джейн Грей, правнучка Генриха VII, основателя династии Тюдоров. Такой хитроумный план придумал папа Роберта Дадли. Помните, мы о нем уже говорили. Это был друг Елизаветы, которому она сообщила, что никогда не выйдет замуж. Джейн Грей осталась в истории как королева 9 дней. Она была несчастной жертвой придворных интриг. И очень быстро Мария заполучила корону, принадлежавшую ей по праву. Мария не хотела казнить Джейн Грей, но иного выхода у нее не было. Итак, королевой становится старшая сестра Елизаветы, католичка Мария. Мария хотела выйти замуж за сына испанского короля. Испания всегда привлекала Марию, потому что оттуда родом была ее мать, и потому что это истинно католическая страна. Идея такого династического брака не пришлась по вкусу ни совету, ни ее подданным. Поднялось восстание под антипапскими лозунгами. Оно было быстро подавлено. Но в ходе следствия выяснилось, что, возможно, мятежники имели сношение с Елизаветой. 20-летнюю Елизавету отправили в Тауэр, туда же, где когда-то казнили ее мать. Елизавета была уверена, что не выйдет из этого мрачного места живой. В это же время в Тауэре находился и Роберт Дадли, давний друг Елизаветы, который оказался там из-за интриг отца. Возможно, Елизавете и Роберту удавалось даже немного поговорить во время прогулок во внутреннем дворике. Долгих 3 месяца провела Елизавета в Тауэре. Мария отпустила ее после слов главы мятежников о том, что Елизавета ничего не знала ни о заговоре, ни о восстании. В книге Ольги Владимировны написано, что в 21 год Елизавета была уже искусным политиком. И хотя все рассказанные ранее истории говорят о том, что если бы не ее мудрость и хитрость, она уже несколько раз могла бы лишиться головы, все же вопрос о таких разумных и последовательных поступках Елизаветы в 21 год не давал мне покоя. Я все не могла взять в толк. Как в 21 год можно быть не то чтобы мудрым политиком, а просто мудрым? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дала мне Ольга Владимировна.
Чтение античных авторов им очень помогало, потому что это была школа и риторики, и школа политического искусства. И вообще вот этот опыт управления, опыт политического лидерства, они в первую очередь, разумеется, могли почерпнуть из книг, которые они читали. А античные авторы, причем выдающиеся, да, это мог быть и Платон, и Аристотель, это могли быть какие-то интерпретации текстов Цицерона, собственно, Цицерон. Это непременная часть образования ренессансного государя и, в частности, ренессансной принцессы. Вот. Но когда я говорила, что она искушенный уже политик, я имела в виду и жизненный опыт ее определенный, потому что к моменту восшествия на престол она могла уже вполне осознанно наблюдать за подъемами и крахами очень многих персон при дворе. Она видела примеры судеб ее матери и последующих жен Генриха VIII и видела судьбы их кланов. Она могла видеть и головокружительные взлеты, и страшные падения, и казни. И это, конечно, жизненный опыт, который в книгах не почерпнешь. И хватало и того, и другого, и теоретических каких-то вот этих идей цицероновских, и понимание, что двор очень опасная среда, вообще опасно быть членом королевской семьи, потому что каждый шаг там чреват возможными обвинениями в госизмене. Даже сватовство к принцессе королевской крови может быть истолковано как измена, если о нем не заявили, да, отцу, предположим, дамы королевской крови. Поэтому это очень опасная стезя, и она по ней довольно далеко шла. Ведь 21 год в ту пору – это уже не юность, это уже зрелый достаточно возраст. Это мы расцениваем его как сравнительно небольшой. Поэтому вот это сочетание необходимости и понимания быть осторожным, скрытным, скрывать свои намерения, да, думать, что ты говоришь, думать, кому ты можешь доверять, а кому нет. Ее заключение в Тауэр по обвинению государственной, ну, по возможным обвинениям, да. Все это она стояла в шаге от эшафота. Это большой политический опыт. Поэтому именно это я имела в виду. Сочетание книжной учености и реального жизненного политического опыта.
В это время на троне Мария. Позже она получит прозвище «Кровавая». Коктейль «Кровавая Мэри» был назван в ее честь. Почему же она получила такое прозвище? Как мы уже говорили, Мария была ревностной католичкой, и она жестоко расправлялась с протестантами. Повсюду горели костры. На них сжигали ученых, священников, простолюдинов и всех, кто упорствовал в протестантской вере. Когда я читала об этих расправах, мне казалось, что Мария уничтожила десятки тысяч людей. Но выяснилось, что при ней было казнено около 300 человек. При ее отце Генрихе VIII, по свидетельству хрониста, было казнено около 72 тысяч человек. Сразу замечу, что историки считают это число завышенным. Число же протестантов, которых казнил Генрих до того, как сделал протестантизм государственной религией, около 70. В английской Википедии есть подробная статья по этой теме с приведенным списком жертв. При этом Генрих VIII остался в памяти как добрый король Гарри, а его дочь стала Марией Кровавой. На родине Марии в Англии нет ни одного памятника королеве. Это о многом говорит. Мария, как и хотела, вышла замуж за испанского принца Филиппа, который тоже был ревностным католиком. Он был младше жены на 11 лет и большую часть их брака проводил вне Англии. Когда Марии было 38 лет, она сообщила о своей беременности. Но беременность оказалась ложной. Существует такое понятие, как ложная беременность. Явление это нечастое, и даже в наши дни оно не изучено до конца. У женщины проявляются все признаки беременности. Растет живот, может быть токсикоз и так далее. Но на деле она не беременна. В начале ноября 1557 года Мария почувствовала себя плохо. Совет стал настаивать на том, чтобы Мария назначила наследницей свою сестру, Елизавету. Мария не хотела, чтобы ее сестра становилась королевой. Не только ее вероисповедание служило препятствием, но и личная обида Марии. Это из-за матери Елизаветы, Анны Болейн, произошли все ее беды. и развод родителей, и то, что она потеряла статус принцессы. Всему этому виной Анна Болейн и ее дочь Елизавета. День смерти Марии подданные ждали с затаенной радостью. Среду накануне ее смерти окрестили средой надежды. 17 ноября 1558 года в возрасте 42 лет умерла Мария Тюдор. Кто же стал наследником после ее смерти? Ее муж Филипп, Елизавета или какой-нибудь черный лебедь, подобный королеве 9 дней Джейн Грей? Ответ на этот вопрос вы услышите в следующем выпуске подкаста. А этот эпизод мне бы хотелось завершить такой историей. В 2012 году в музеях Московского Кремля проходила выставка «Золотой век английского двора». И меня там особенно поразили два экспоната – гринвичские доспехи Генриха VIII и портрет Елизаветы, так называемый «Хэмпденский портрет». Как они выглядели, вы можете посмотреть в моем инстаграме «Малашкова латинкой». Так как Ольга Владимировна была одним из организаторов этой выставки и автором каталога, я, пользуясь возможностью, спросила про эти два заинтересовавших меня экспоната. Как удалось договориться о том, чтобы их привезли в Москву?
Знаете, это результат вот как раз обычной, я бы сказала, рутинной работы музея, который, задумывая выставку международную, это был международный проект, наверное, в течение лет трех ведет методическую работу, переговоры. Сначала рождается концепция, и мы понимаем, что бы мы хотели показать под эту концепцию. Потом начинаются переписка, переговоры, поездки, разговоры о том, возможно ли взять этот экспонат на выставку, в какой он сохранности, подписываются соглашения, договоры, и в результате вырисовывается круг объектов художественных или просто материальных объектов, которые могут быть выданы. Знаете, я бы сказала, что здесь можно провести параллель. Вот говорят, политика искусства возможного. Выставочный проект – это тоже искусство возможного. Экспонат должен быть в хорошем состоянии, он не должен вот сейчас идти на реставрацию, он не идет на другие выставки. А его правообладатели готовы почему-то вам это выдать. И это тонкое выстраивание взаимоотношений с музеями, партнерами, с частными лицами. И в этом смысле, например, королевские коллекции, как вот партнер, они вообще неоднократно давали музеям Кремля какие-то вещи на разные выставки. Там очень сложный процесс, потому что, с одной стороны, коллекциями управляет некий совет директоров, при этом они все министры двора. И решение о том, что вещи из королевских коллекций куда-то пойдет на выставку, в конечном итоге подписывала сама Елизавета II. То есть это надо было подготовить, это надо было обосновать, добиться вот этого согласия. А ходатаями в данном случае являются коллеги, в данном случае хранитель королевского арсенала, наш очень хороший коллега. А да, этому предшествует общение. И мы встречались на тех стажировках, которые устраивались для наших сотрудников королевской коллекции, и предыдущий опыт был. То есть это все плод работы очень большого коллектива людей, которые себя зарекомендовали как надежные партнеры. Музеи Кремля себя зарекомендовали как место, где безопасно, где эти великолепные шедевральные вещи будут в полной безопасности, да. Не будет вопросов ни к перевозке, ни там, страховка. Это огромная работа очень большого коллектива людей. А есть просто момент везения, как во всем, да, потому что мы долго думали о портрете королевы, который можно попросить, но, к сожалению, в это время в Национальной портретной галерее готовилась собственная выставка. Она потом реализовалась спустя несколько лет о Тюдорах, и они не очень хотели отпускать свои вещи. Они дали нам многие другие портреты, но вот не те ключевые, которые нам нужны были. И в этот момент как раз в Хэмптон-Корте мы увидели экспонируемым вот тот портрет, который вы упомянули, из частной коллекции. Он был прекрасен. И мы стали выяснять, кто владелец. Нам дали координаты владельца, мы с ними встретились, договорились. И, к нашему счастью, они отпустили свою Елизавету к нам на выставку. Для них это тоже было престижно, потому что каждая международная выставка, она добавляет определенную строку в послужной список экспоната. Потом это упоминается тоже во всех других каталогах. Вот. И таким образом вот мы получили с частного собрания. Это очень высокого уровня коллекционеры и антиквары. И это был просто вот момент счастья и удачи. Тот самый ключевой счастливый поворот.
И напоследок. Сначала я думала добавить этот эпизод во второй выпуск, но решила, что не смогу молчать 2 недели. Я попросила Ольгу Владимировну порекомендовать фильмы, сериалы и книги о Тюдорах. И вот какие рекомендации получила.
Я бы порекомендовала из фильмов фильм, который создал режиссер индийского происхождения Капур, Елизавета I, с великолепной игрой Кейт Бланшетт и всех вокруг. Прекрасный фильм, очень красивый. Не стремится дотошно все воспроизводить, историческую атмосферу. Он все-таки художественный в значительной степени, но он прекрасен. Вот. Очень много сериалов. Они все очень похожи друг на друга. Документальные все сериалы о Тюдорах. Они все познавательные. Мне кажется, их все можно принимать во внимание. А из литературы, которая вот в последнее время выходит, вы знаете, очень хороший специалист Джон Гай. Его работы сейчас активно переводят. У него вышла большая книга «Тюдоровская Англия», ее перевели. У него есть работы о Елизавете и Марии Стюарт. Вот Джон Гай – это хороший писатель, при этом это профессиональный историк. Вот его работы я советую. На них опираться, когда мы пытаемся судить об этой эпохе, об этих людях. Кстати, очень неплохая серия Сэмпсона вышла, детективы о Шадерлейке, о горбатом юристе, который раскручивает всевозможные преступления в эпоху Генриха VIII. Прекрасно написанная серия детективов, которая изобличает у автора замечательное знание научной литературы и очень достоверное изображение событий. Я с удовольствием читала их, около 6 вышло больших солидных книг, но, в общем, это очень хороший образец литературы, основанный на академическом знании. Вулф Холл, безусловно, я забыла о нем. Вот, вообще вся эта серия, и они перевели на русский это как «Внесите тела», что не совсем верно, и Вулф Холл. Вся эта серия тоже очень хороша.
Со своей стороны хочу добавить, что книга Ольги Владимировны о Елизавете из серии «Жизель» совершенно точно понравится всем. Я каждый раз нахожу в ней какую-нибудь деталь, которая ускользала от меня в предыдущем прочтении, и каждый раз получаю неимоверное удовольствие, перечитывая ее. Большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск. Не пропустите его вторую часть, которая появится через 2 недели. Отдельную благодарность хочу выразить Ольге Владимировне. Без ее книги и рассуждений и этот, и следующий выпуск, да и сам подкаст в целом не получились бы. Спасибо Центру восточной литературы Российской государственной библиотеки и Наталье Григорьевне, которые разрешили записать выпуск в их стенах. Кстати, во внутреннем дворике Центра восточной литературы находится «Половецкий воин». Так что, если вам интересно, рекомендую его рассмотреть. Это была неожиданная находка, которую никак не рассчитываешь увидеть в Москве где-либо, кроме музеев. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на всех платформах, где вы его слушаете. Apple подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, SoundStream и любых других. Я буду рада вашим отзывам и комментариям, там, где есть возможность их оставить. Больше материалов к выпускам можно найти в моем инстаграме «Малашкова латинкой». Еще раз вам большое спасибо и до встречи через 2 недели.